Глава вторая. Внимание и внимательность. Интенсивность первоначального впечатления определяет степень последующих воспоминаний или припоминаний и пропорционально вниманию, с которым относятся к предмету, производящему впечатление. Это психологический закон. События, составляющие наиболее длительные и резкие впечатления в нашем мозгу, есть именно те, на которые мы обратили наиболее сильное внимание. Однако многие авторитеты идут дальше, утверждая, что внимание – наиболее важная умственная привычка, и что каждый человек имеет возможность развить известную степень гениальности, развивая силу сосредоточенного внимания, способного к неограниченному возрастанию при регулярной тренировке. Наибольшую разницу между умами разных людей в гораздо большей мере составляет различие в степени внимания, нежели различие в отвлеченной способности рассуждать. Тренированное внимание является лучшей половиной интеллекта. Предсознательная часть разума сохраняет все впечатления, получаемые органами чувств, независимо от степени внимания. Но так как такие впечатления обычно не входят в сознание при посредстве памяти, то ввиду их малой пользы они как бы не существуют. Итак, мы можем признать, что без определенной степени внимания мы не сохраним продолжительного впечатления. Исходя из этого, можно сказать, что для того, чтобы запомнить что-нибудь, недостаточно, чтобы предмет лишь произвел впечатление. В момент получения впечатления необходимы внимание и сознательность. Для пояснения разницы между сознательным вниманием и простым получением впечатлений через органы чувств, вообразим себя на одной из людных улиц большого города. Тысячи предметов появляются перед нашим зрением, тысячи звуков воспринимаются нашим мозгом при посредстве слуха, обоняние тоже получает впечатление. Осязание также не бездействует, потому что мы можем сталкиваться с людьми и натыкаться на какие-то предметы. Среди такого хаоса зрительных впечатлений, звуков, запахов, при возможности восприятия самых разнородных впечатлений, мы можем, однако, быть заняты одним определенным зрелищем, одним звуком, даже мыслью, а все прочее, окружающее нас, как бы не существует. И все, что мы потом вспоминаем об этом моменте, будет именно тем предметом, на который мы смотрели, или тем звуком, к которому мы прислушивались, или той определенной мыслью, которая занимала нас в этот момент. Большая часть нами видимого, слышимого, чувствуемого почти тут же и забывается, потому что мы относимся к этому с очень незначительной степенью внимания. Говорят, что слабая память есть слабое внимание, и что привычка к наблюдению – двойник памяти. Мы коснемся этого в другой части нашей книги, где укажем упражнения для развития внимания. Может ли человек одновременно сосредоточиваться на нескольких предметах? Вопрос, в котором мнения расходятся. Высшие авторитеты сходятся в том, что разум может одновременно заниматься лишь одним предметом, но переходить от одного предмета к другому он может попеременно и с такой изумительной быстротой, которая может навести на мысль, что человек разделяет внимание между двумя предметами и более. Некоторые люди одарены способностью делать сразу три или четыре дела, но в действительности они лишь развили в себе способность быстро переходить от одного предмета к другому. Гранвиль, упоминая об этом, говорит, что такого рода умственная гимнастика нередко заканчивается самым печальным образом, так как такой человек надолго лишается возможности пользоваться своими незаурядными способностями. Бен подводит итог всему сказанному, говоря, Никогда не следует забывать, что человеческий разум в одно время может заниматься лишь одной вещью, хотя и можно переключать внимание и таким образом схватить сразу два или более предметов. Когда разум сосредоточен на одном предмете, то мы невосприимчивы к зрелищам и звукам, которые в другое время сразу же привлекли бы наше внимание. Человек, погруженный в какое-либо определенное занятие, не заметит проходящих через комнату людей или не услышит боя часов, находящихся рядом с ним. В публичной библиотеке Чикаго автор наблюдал десятки людей, которые, углубившись в чтение, по-видимому, не воспринимают ни зрелищ, ни звуков и не сознают времени. Погруженные в свои книги, они не замечают встающих или садящихся вокруг них людей и не понимают, что время уже закрывать библиотеку, и для этого их нужно тронуть за плечо и попросить удалиться. Некоторые люди так погружаются в свои мысли, что далеко проезжают собственную станцию по железной дороге. В пылу битвы раны обычно не замечаются. Рассказывают, что Генри Кле, намереваясь говорить об очень важных вопросах и желая ограничить время своего выступления, попросил одного из своих друзей остановить его по истечении указанного им срока. Но он так увлекся своей речью, что его друг так и не мог привлечь его внимание, и, не зная, что делать, несколько раз сильно уколол Кле булавкой в ногу. Но тот, не обращая на это внимания, еще долго продолжал говорить, хотя из ноги показалась кровь. Закончив, он отругал приятеля за неисполнение его просьбы. Один известный французский писатель в ночь святого Варфоломея так углубился в свою работу, что не слышал побоища даже под своими окнами. Другой итальянский ученый был настолько занят своими опытами, что не слышал шума сражения на городских улицах и, выйдя из дома, был поражен тем обстоятельством, что город занят войсками Наполеона, а австрийцы оставили свои позиции. Про Сократа говорят, что однажды, отправившись добровольцем в военный поход, он остановился на дороге, погруженный в свои философские размышления. Простояв часа четыре и разрешив занимавший его вопрос, он вдруг увидел себя посреди равнины, оставленным ушедшим вперед войском. Если вы хотите посвятить все свое внимание какому-нибудь предмету, то по возможности выбирайте такое время и место, чтобы ваш ум был свободен от всех посторонних впечатлений. Ведь если вы хотите заинтересовать своего знакомого каким-нибудь важным делом, не отправите же вы к нему, когда он чем-то занят, и вам не придет в голову принудить его разобрать ваш вопрос, если он погружен в другие соображения. Вы подождете, когда он будет относительно свободен от прочих занятий, в уверенности, что будете иметь тогда внимательного слушателя. Только люди, умеющие сосредоточивать свое внимание, могут бросить свое занятие и тотчас же посвятить все внимание другому предмету. Понятно, что память следует за вниманием, и лучше запоминаются те вещи, впечатления от которых получены тогда, когда ум находится в покое и не занят ничем посторонним. Цельное, нераздельное внимание дает изумительно ясные впечатления, укрепляет умственные способности и дает им силу, которой они не обладали бы при обычных условиях. Замечено, что если сосредоточить внимание на какой-нибудь части тела, то можно вызвать в ней любое желаемое ощущение. Установлено, что можно усилить кровообращение в любой части тела, если сосредоточить на ней внимание. Если мы хотим получить наиболее полное и ясное впечатление от какого-нибудь предмета, мы должны сосредоточить на нем свое внимание. Это сосредоточение может усиливаться от упражнений. Люди большого интеллекта отличаются и развитой способностью внимания, тогда как идиоты и глупцы обычно лишены всякого внимания. Стало быть, память великих людей наполнена сильными интенсивными впечатлениями, вводимыми ими в область сознания при их ежедневных занятиях, тогда как человек с недостаточным вниманием обладает лишь незначительным запасом знаний. Наше знание о предмете ограничивается лишь тем, что мы помним его. Стало быть, знание каждого зависит от его памяти. А так как память зависима от внимания, то внимание есть первичный фактор знания. Развив свое внимание, вы будете щедро вознаграждены за это. Научитесь делать одновременно лишь одно дело, но делать его наилучшим образом. Сосредоточивая наше внимание и интерес на одном предмете, мы будем работать с успехом и удовольствием. Мы узнаем все, что следует знать по данному вопросу. Хорошо сказано Честерфилдом. В течение дня для всего хватит времени, если мы будем делать только одно дело. Но и года будет для вас недостаточно, если вы попробуете делать два дела сразу. Лорд Берли того же мнения, когда говорит: «Наикратчайший способ выполнить много дел – это делать в одно время лишь одно дело». Вышеупомянутой теории как бы противоречит тот факт, что многие люди размышляют лучше всего, если они при этом выполняют какое-нибудь легкое занятие, например, шьют, вяжут, разрезают книгу, рассматривают картину, курят и тому подобное. Но эти кажущиеся исключения только подтверждают правила. Внимание, отвлекаясь от главной мысли, переходит к более легким занятиям, представляющим меньшие требования и не отвлекающим внимание далеко от главной мысли. На самом деле, более легкое занятие дает мысли в этих промежутках некоторый отдых. Поэтому, если вам трудно сосредоточивать свое внимание на каком-либо предмете, возьмитесь в то же время за какую-нибудь легкую работу. Пусть только такая вспомогательная работа будет легкой, потому что все серьезное раздвоит ваше внимание. Изучая какой-нибудь предмет, мы получим наилучшие результаты, если направим свое внимание на различные подробности, не отдавая всего внимания предмету в его целом. Мы получаем наиболее полное впечатление благодаря нашей способности анализа и абстракции. Мы лучше узнаем предмет как целое, изучая его подробности. Говоря словами доктора Геринга, специализация – мать знания. Прежде чем изучить и выполнить сложное действие, человек должен научиться выполнять каждую составную часть этого действия. Узнав, как выполнять каждую часть, он будет в состоянии выполнить и целое. Те же самые принципы приложимы и к умственным познаниям, и к приобретению впечатлений. Тем, кто не привык сосредоточивать свое внимание на одном предмете, приобретение новых привычек кажется трудным и утомительным. Тут помогут упражнения, и со временем вы найдете, что способность сосредоточиваться станет автоматическим и не требующим усилия. Все желаемые качества, упоминаемые в этой главе, могут быть настолько развиты практикой, что будут проявляться бессознательно, когда в них появится необходимость. Когда вы будете нуждаться в сосредоточенном внимании, оно у вас появится. То же самое и относительно мысленного анализа. Приобретите только умственную привычку, и ваш разум будет следовать ей. Главное – проторить духовную тропу, а разум уже пойдет по ней. Упражнение и постепенное совершенствование – вот и весь секрет успеха в достижении духовного развития.